Здравствуйте! И сегодня мы поговорим про сценарное планирование программ проектов. Чем программа проектов отличается от отдельного проекта? Вот проект, отдельное управление проектом, это про то, что у нас есть документация, рабочая документация на то, чтобы построить дом. И вот мы знаем, что вот нужно из этой точки А, где у нас есть только документация, дойти до точки Б, где у нас есть построенное здание, которое соответствует этой рабочей документации, и мы его строим. Программа проектов – это примерно как рост дерева. То есть, как растет дерево? Там дерево растет как фрактал. То есть, у нас есть, в общем-то говоря, некие даже математические уравнения, которые описывают то, как растет дерево. Но в то же время, когда оно только начинает расти, мы не можем сказать, что вот из этой точки, где вот упало зернышко, да, и начал прорастать этот дуб, что вот мы дойдем до какого-то листика, вот ровно такой листик будет ровно такой высоте, на такой веточке и прочее-прочее. Мы не можем этого сказать, потому что вот вырастает ствол, да, какой-то, от ствола отходят ветки там толстые, от этих толстых веток отходят более тонкие ветки, потом еще более тонкие веточки, и потом там уже растут листики, да. И изначально мы не можем это сказать, потому что, да, у нас есть достаточно точные математические уравнения, которые описывают, как это будет расти, но как будет расти конкретно, как будет расти вообще дерево как таковое. Но как конкретно вырастет конкретное дерево, зависит от кучи условий, от того, как... Какая роза ветров, когда начал точно расти, какой температурный режим, какие дожди были, сколько питательных веществ. То есть конкретная реализация зависит от кучи факторов. Да? Но мы в целом можем сказать, что принципиально это растет вот так. Так вот, управление программой проектов — это ровно про это. Да? То есть мы управляем принципами, по которым растет это дерево. И в зависимости от того, насколько у нас меняется окружающая обстановка, у нас вот это дерево по-своему прорастает. И вот когда мы типа управляем вот этим прорастанием дерева, это вот и есть управление программой проектов и смежная дисциплина, там системная инженерия. Значит, точно так же, да, то есть если мы говорим управление проектом, это построить четкий план, график, да, бюджет, смету, который нас от точки А приведет в точку Б. И вот мы это фиксируем и говорим, вот теперь идем точно по этому плану, отслеживаем, как мы этот план исполняем, как исполняем бюджет, как исполняем календарный план, график, сколько людей выходит и так далее. Чем точнее мы придерживаемся этого плана, тем точнее мы приходим в эту точку Б. Все считается. Когда мы говорим про программу проектов, да, вот мы говорим, ладно, хорошо, вот ствол растет. Насколько толстый он будет, насколько высокий, это все зависит от кучи факторов. Где какие ветки от этого ствола отойдут? Это вот архитектурные решения, да, ключевые решения, которые принимаются. Опять-таки, все это подвержено каким-то колебаниям, да, это зависит от кучи факторов, и это принимается для конкретной ситуации, вот под конкретную метку, ну, как бы конкретные точки. И дальше, вот чем дальше это отходит, да, там более мелкие веточки, это архитектурные и программные решения второго плана, там архитектурные и программные решения третьего плана, и там уже как бы листики. И в принципе мы говорим, что мы толком не знаем конечной цели. Мы понимаем, что, наверное, вот на старте, когда только дерево начинает прорастать, когда программа проектов только запускается, что, наверное, было бы неплохо прийти вот примерно в ту область. Но дерево растет, хоба, непогода. У нас ресурсы кончились, да, там какой-то кризис, и мы говорим, нет, ну туда мы не дорастем на высоту 25 метров. Давайте вот здесь попробуем, вот на таком уровне сфиксироваться, да, вот здесь дерево остановится, здесь программа проектов будет расти, вот она будет ветвиться, там нарастет крона, да. И вот такими вещами, вот эта метафора, она достаточно точно описывает, что же является предметом, объектом управления в программе проектов. То есть мы не смотрим, не идем к какой-то конечной заранее определенной цели. Мы пытаемся выжить здесь и сейчас. Но люди — это все-таки не растения. То есть мы в программе проектов мы не просто принимаем решение по месту, да, исходя из каких-то общих принципов, вот фрактальная геометрия, да, это принципы управления программой проектов, принципы системной инженерии, которые мы применяем к конкретному проекту, и вот принимаем решение. Да. Мы не просто применяем эти методы вот, по местности и как бы, решения под ad-hoc, да, какие-то, мы пытаемся все-таки представить, что кризис закончится, деньги появятся, появятся новые клиенты, да, то есть будет более благоприятная обстановка, и нам дерево, так, роза ветров может измениться, солнце начнет вставать не на востоке, а на севере, и нам нужно сделать, простить такое дерево, сделать такую программу проектов, которая смогла бы как-то адаптироваться к этой меняющейся ситуации. То есть мы не растения, мы не животные, мы можем посмотреть немножко вперед и приспособиться к потенциальным выгодам в будущем. И вот это вторая часть того, чем занимаются проектные, программные менеджеры и системные инженеры. То есть первое, они применяют общие принципы системной инженерии и программного менеджмента к конкретному набору проектов, там, где невозможно посчитать путь от точки А в точку Б, а есть только некая начальная область, некая конечная область, некое окружение, и вот мы там крутимся в этой области. И вторая часть, все-таки мы крутимся таким образом, чтобы попытаться дальше, если у нас ситуация изменится, приспособиться вот под эту изменившуюся ситуацию. И всем этим занимается сценарное планирование программ проектов. Вообще говоря, когда мы говорим про программный менеджмент, системную инженерию, это очень взаимосвязанные вещи, и вот на тренинге это у меня называется день первый, когда ты работаешь инженером, думай как менеджер, и день второй, когда ты работаешь как менеджер, думай как инженер. То есть мы всегда эти две точки зрения всегда объединяем и никогда не застреваем в какой-то одной позиции. Я сейчас это опишу в нескольких блоках. Я вначале расскажу историю системной инженерии, потом я объясню, как в принципе думают системные инженеры о сложных инженерных проектах, о том, как они делают, ставят себе цели, то есть как системный инженер, программный менеджер определяет цели, к которым идти, то есть вот эта область, да, какая-то, как системный инженер ищет средства и пути достижения этих целей, то есть вот как эти ветки ветвятся, как эти листочки, вот что мы их выбираем, как мы объясняем всем вокруг, что вот это вот нормальный листочек, да, что вместо того, которого мы хотели, это тоже подойдет. И, в общем-то, понятно, что это на самом деле не решение какой-то задачи прийти из точку А в точку Б, да, то есть сделать какую-то смету, план график и прийти в эту точку. Нет, мы ищем всегда проблему, то есть решаем проблему, вот идем по этим веткам, развилочкам и ориентируемся в них, да, то есть я объясню, как вот от ствола мы от толстых каких-то принципиальных решений, да, мы переходим к менее принципиальным решениям, это основные ветви, и потом все менее принципиальных решений и доходим уже до конкретной реализации какой-то листочек. И все это называется рискоориентированным сценарным планированием, современным подходе к, ну, системном подходе, системной инженерии и программному управлению. Итак, история системной инженерии. Там буквально я в паре слов расскажу, что это за дисциплина, как возникла дисциплина, собственно, системного проектирования, из которой проросла системная инженерия, как системная инженерия используется при поисковом решении проблем, то есть когда мы не знаем конечного решения, мы ее ищем, поиск вот это вот agile, да, гибкая среда, как у нас и какие у нас есть понятия и практики системной инженерии, и в чем вообще взаимосвязь системной инженерии и управления программами проектов. Для начала история. То есть, если мы... У меня есть один знакомый, который работает в большой и очень известной автомобильной компании. И вот он был на тренинге, который был для не инженеров, там, для продажников, для менеджеров, да, который объяснял, какими проблемами, в принципе, сталкиваются проектировщики автомобилей. Этот тренинг делился на несколько частей. То есть это был, скажем, 10 человек, вот они сидят за длинным столом, им дают этот железный конструктор, показывают какую-то модельку, собранную из железного конструктора, модельку автомобиля, и говорят, ну, соберите такую же. И они пытаются что-то собрать. Поскольку модельки они не видят, чертежей у них нет, ну, собирают что-то похожее, но, конечно, не очень. И им говорят, в первом раунде говорят, ну, вот смотрите, да, как сложно работать без чертежей. И вот долгое время люди, там, до 18 века фактически, люди работали без чертежей, они делали, то есть вот 25 лет занимались кораблестроением, например, и умели строить корабли. Или там 25 лет строили дома, умели делать дома. Такими вещами. То есть это было ремесленничество, это было мастерство какое-то. Потом наступило, то есть вот второй раунд, им говорят, а вот смотрите, вот теперь вам чертежи, собирайте по чертежам. Они опять начинают делать по чертежам, все у них получается. И это вот символизирует переход к конструированию. Когда у нас появилось конструирование, у нас разделилась инженерная работа на, собственно говоря, проектирование изделия на бумаге, и затем дальше изготовление вот по этим чертежам готового изделия. Это принципиальная штука. Да, у нас появилась некая унификация, у нас появились типовые детали, вот. Ускорилась, да, эта работа. Третий раунд в этой игре был такой, что вот смотрите, как бы давайте сделаем теперь конвейер. Значит, разбиваем эту сборку автомобиля на 10 операций, и каждый из операций, да, каждый из людей делает только один узел. То есть кто-то делает кабину, кто-то делает там пол шасси, кто-то делает переднюю ось, кто-то заднюю ось, да, и последние там два человека они собирают. И показывают, что вот такая организация в игре, она позволяет специализироваться на операциях, делать их гораздо быстрее. В результате совместно они делают гораздо больше машинок, чем они делали поодиночке. Вот говорят, смотрите, появился конвейер, появилась стандартизация, да, то есть у нас узлы, агрегаты, подсистемы появились, мы их собираем, вот у нас есть. И дальше делают, вот говорят, а вот что происходит сейчас? То есть с чем, с какими проблемами сталкиваются современные инженеры? И последний раунд у них такой, что последняя деталька, которая есть, ее можно прикрутить, только решив какую-то головоломку. И получается так, что все уже свои части сделали, да, то есть механическая конструкторская работа, она быстро делается, она стандартизована. А вот это решение головоломки, которое у них моделировало разработку программного обеспечения, она непредсказуема. То есть можно ее собрать очень быстро, а можно очень долго возиться. Да, и, соответственно, пока ты головоломку не решил, ты последнюю финальную детальку на автомобиль прикрутить не можешь и не можешь ее отгрузить заказчику. То есть игра не заканчивается. Они говорят, вот смотрите, да, у нас появились такой тип систем, вот даже автомобили стали таким типом систем, который называется Software Intensive. Это программно-насыщенные системы, да, то есть автомобили, смарт-хаус, да, смарт-дома какие-то, телефоны, поезда, то есть это все такие системы, которые вроде бы механические, электрические там какие-то комплексы, но в то же время мы понимаем, что там очень большая составляющая программного обеспечения, разработка и проектирование которого совершенно непредсказуемо. То есть у нас есть головоломка, которую мы не знаем, за какое время мы решим. Может быть, очень быстро, может быть, не решим никогда. Вот. И говорят, ну, смотрите, да, с какими проблемами мы столкнулись, мы не можем планировать такие проекты. И вот здесь, именно здесь нам нужна системная инженерия и программный менеджмент. То есть вот у нас есть какие-то решения, которые ветвятся, да, вот мы не можем решить эту проблему в нужные сроки. У нас планы поджимают, да, бюджет кончается, значит, нам надо идти, расти в другом направлении, идти по другой ветке, приостанавливать проект, может быть, да, полностью аннулировать. То есть всеми этими вещами проектный менеджмент классически не решается, потому что у него есть планирование и есть контроль исполнения этого проекта, да. Поэтому у нас есть некая программная инженерия, есть программный менеджмент, есть системная инженерия. И вот когда мы говорим про дисциплину системной инженерии, то ключевая штука, которая вообще есть, да, это модульность. То есть в проектировании, конструировании у нас есть унификация, стандартизация. Унификация — это, например, у нас есть каталоги автозапчастей. Да, у нас все автозапчасти, они унифицированы под типоразмеры, под ряды какие-то, номиналы и так далее. Есть стандартизация, да, то есть двигатель соответствует какому-то сертификату типа, который на этот двигатель выдан. Кузов там соответствует стандартам кузова, то есть он не гниет 5 лет, выдерживает соль, ветер и так далее, удары какие-то, да. И это все то, чем занимаются конструктора и проектировщики. А вот модульность, она, такая метафора модульности, это органы человека. Вот сердце, печень, то есть это безумно сложные системы, там легкие, да, это безумно сложные системы, но с очень простыми интерфейсами. То есть, в принципе, любой средний хирург может пересадить сердце, печень, да, легкие, там, ну не то, что прям любой средний, да, но специалист в этой области, он может их пересадить. То есть он не разбирается в том, как эта система работает, человеческая, но он может ее подключить к другим системам. То есть это очень сложная система, которая скрыта за очень простым интерфейсом, сравнительно простым интерфейсом. Вот. И системные инженеры, они работают ровно в такой парадигме, то есть как вот сделать вот эту очень сложную систему, какой-нибудь программно-аппаратный комплекс, самолет, телефон, так, чтобы он собирался, достаточно просто собирался, ремонтировался и так далее. Вот. Это первое слово, модульность, которое характеризует системную инженерию. Вторая, фишка, да, то есть вот мы говорим, что метафора ветвящегося дерева, это развилки и пространство выборов. То есть мы идем не к конкретной цели, не к конкретному листику, а мы идем вот к целой ветке, да, там 20 листиков на этой ветке. В принципе, нас любая из них устраивает. Чтобы понять, что такое развилка, ну, я приведу простой пример. Вот возьмем автомобиль Tesla и сделаем там 20 тестов, да, то есть мы в начале каждого теста полностью заряжаем автомобиль, вот эту Теслу, и начинаем ехать постоянной скоростью по одному и тому же шоссе. Значит, если мы ездим со скоростью 10 км в час, то мы проедем 175 миль. Если мы едем со скоростью 20 км в час, мы проедем там 260 миль. Если мы будем ехать со скоростью 30 км в час, то мы проедем 320 миль. Если мы будем ехать со скоростью 60 км в час, то мы проедем 270 миль. А если мы будем ехать со скоростью 150 км в час, мы проедем 75 миль. То есть будет такая кривая, перевернутая буква В фактически. То есть у нас есть некое пространство выборов между характеристиками. То есть чем быстрее мы едем до определенного предела, тем больше мы проезжаем. А потом, когда у нас, чем дальше мы скорость увеличиваем, у нас начинает пробег падать. И вот системные инженеры, они всегда думают в этом развилках пространства выбора. То есть мы никогда не можем сказать точно, в какой листик мы придем, и мы выбираем, вот когда мы делаем какие-то системные решения, делаем системные выборы, мы всегда жертвуем одними характеристиками системы для того, чтобы получить, то есть ухудшаем одни характеристики системы для того, чтобы улучшить другие характеристики системы. Вот у нас есть эти развилки и пространство выборов. То есть мы никогда не говорим, что вот эта архитектура системы, она самая лучшая. Нет, мы всегда сравниваем разные варианты системных архитектур и говорим, вот это лучше по таким-то параметрам, хуже по таким-то параметрам. Ты чего хочешь? Вот приходим к разным людям, да, и говорим, вот мы можем пожертвовать этим, чтобы получить вот это. Что лучше? Вот. И вот эти процесс выборов и процесс постоянных договоренностей и согласованностей, он является основным процессом системной инженерии. То есть, когда мы растим этот ствол, мы принимаем такие выборы, проходим развилки пространства выборов, определяем, на какой высоте ствол должен становиться, на какой толщине. Дальше, значит, это все зависит от того, какая корневая система, какие у нас будут ветки, толщины, размер, расположение. Соответственно, это все диктует дальнейшие выборы. И мы держим всю эту картинку в голове с самого начала и говорим, хорошо, ты пожертвовал характеристикой скорости за счет пробега. Да? То есть вот мы ухудшаем скорость, улучшаем пробег. Ты понимаешь, что дальше вот мы еще это последует то, что мы будем увеличивать емкость аккумулятора, там, нам нужны будут такие-то шины. Да? То есть мы строим дальнейшие прогнозы по тому, на какие дальше это решение повлияет. То есть вот это вот суть системной инженерии, суть программного менеджмента, потому что разные системные архитектуры у нас приведут к тому, что у нас будут разные планы работы, нам потребуются разные бюджеты, разные квалификации людей и так далее. То есть мы каждый раз вот в развилках предоставляем не только текущий выбор, мы говорим, что будет дальше. То есть опять-таки две составляющие системной инженерии. Мы растим дерево применительно к текущим условиям, и мы думаем, а что же, как оно будет расти дальше, когда ситуация изменится. Вот эти две основные составляющие, они описывают два слова, модульность и развилки пространства выборов, они описывают, собственно говоря, комплекс мышления современного системного инженера и программного менеджера. Итак, как вообще возникла системная инженерия? То есть если 17 век взять, до 17 века, в 15 веке был арсенал, венецианский арсенал, да, там, где были огромные верфи, которые выпускали огромное количество, сотни, тысячи кораблей, там был целый длинный конвейер, в несколько сот или даже несколько тысяч операций, там работало десятки тысяч людей на сборке этих кораблей, потом это была Ост-Индийская империя, да, объединенное королевство Нидерландов в 17 веке, собственно, куда Петр I ездил учиться вначале строить корабли, но это все было... собственно, ремесленничество, да, то есть это было высокоэффективное производство, но это все делалось без чертежей, то есть просто корабли строились на глазок, исходя из опыта, то есть не было конструирования, не было проектирования, было ремесленничество. Собственно, Петр I, если я не ошибаюсь, после этого уехал в Англию учиться, в Адмиралтейские верфи, и как раз там была практика конструирования, то есть вначале рисовали обводы корпуса, собственно, чертежи, там все это шпангоуты и прочее, да, считали осадку, емкость корабля, я могу ошибаться здесь, и после этого только по этим чертежам уже строили готовые корабли, да, то есть у нас разделялась практика конструирования, и, собственно говоря, изготовление. Это вот был большой шаг, который позволил Англии стать владычицей морей, разгромить эту Ост-Индийскую компанию нидерландскую и захватить, собственно, все моря на долгое время. После этого пришел Генри Форд уже в 20 веке, да, 1920 год, и началось проектирование, собственно, был уже какой-то стандартный конвейер, стандартные части, была вся производственная цепочка от добычи руды и выплавки стали до изготовления готовых изделий простроена, да, она была стандартизована, то есть все люди специализировались. У нас, помимо того, что было изготовление изделий по чертежам, изготовление автомобилей по чертежам, но еще появились стандартные изделия, стандартные операции, то есть у нас появилось проектирование. Следующий момент, то есть говорят, что сейчас вот наступает индустрия 4.0, то есть когда у нас есть не только само конструирование, проектирование, то есть мы не только по чертежам и стандартных деталей изготавливаем стандартных узлов и агрегатов, а мы еще там можем делать производство под заказ, у нас есть порождающий дизайн, порождающее проектирование, когда машина у нас сама проектирует, да, составляет эти чертежи, ищет проектные решения наиболее оптимальные и прочее. Это вот классический такой рассказ, да, что было в начале. Было ремесленничество, потом было конструирование, потом было проектирование, а сейчас вот индустрия 4.0. А в чем ошибка этого рассказа, неточность? В том, что на самом деле в 40-х-50-х годах появилось системное проектирование. То есть у нас появились, во-первых, комплексы ПВО, во-вторых, у нас появились телефонные сети, вообще телекомы как таковые. А в чем особенность этих вещей? То, что в проектировании мы изготавливаем изделие конечное, и мы полностью контролируем процесс изготовления, то есть у нас есть детали, узлы, агрегаты, которые мы изготавливаем сами или закупаем, и из них вот мы делаем какое-то изделие, которое конечное продаем. Когда пошли телекомы и, собственно, всякие радарные системы, там, системы противовоздушной обороны, там, которые стали из радаров, пушек, обнаружителей и вычислителей, у нас появилось множество участников, которые изготавливают финальный комплекс. То есть у нас есть несколько заводов, каждый из которых специализируется на чем-то, на каком-то своем изделии, они выпускают. А мы, как системные интеграторы, вот, должны спроектировать такую систему, чтобы все это вместе срастется. И поскольку еще те изделия тоже, когда мы делаем системное проектирование, те изделия тоже на самом деле еще разрабатывались, да, то есть их не существовало, одновременно идет проектирование изделия и одновременно идет системное проектирование комплекса, то связи вот между этими юридически независимыми участниками такой кооперации по изготовлению программ какого-то комплекса, они становятся очень сложными, да. И в телекомах было то же самое, тоже было куча изготовителей отдельных элементов вот этих телефонных сетей огромных, которые тоже должны были потом синтегрироваться в какую-то телефонную сеть. Основная проблема, которая здесь возникала, это то, что было удобно проектировать, то есть то, что было удобно для проектировщиков, было неудобно для изготовителей, в особенности потом для эксплуатантов. То есть, да, мы это спроектировали, срастили между собой, вроде бы это финальный комплекс, финальная система, она выполняет свои функции, но вот обслуживать это было ужасно. То есть можно почитать про то, как обслуживались, ну, вот эти военные комплексы, аэрокосмические первые системы, телекомы первые. Это было очень-очень болезненно. И, собственно говоря, это системное проектирование, оно сосредоточилось на том, что пыталось как-то объединить то, что они называли временем проектирования и временем использования, да, временем эксплуатации, design time и run time. Как выразилась Грейс Коппер, что до Второй мировой войны жизнь была проще, а после Второй мировой войны у нас появились системы. И вот я говорю, еще раз повторюсь, что в случае изделий мы их собираем. В случае систем мы их комплексируем и интегрируем. То есть мы не собираем изделие какое-то из деталей. Мы берем готовые какие-то изделия и комплексируем их, пытаемся построить из них какую-то систему, которая тоже выполняет какую-то функцию. Причем изготовители системы у нас все разные, юридически обычно независимые какие-то производители, да, то есть заводы, конструкторские бюро и так далее. Когда системное проектирование перешло из военного комплекса, из военно-промышленного комплекса в гражданский комплекс, то появились еще дополнительные проблемы поверх этого. То есть помимо того, что нам нужно было комплексировать, интегрировать систему из готовых изделий, а не изготавливать из деталей, у нас появились еще какие-то экологические нормы. То есть если мы берем современный автомобиль, он должен работать, вообще говоря, в достаточно жестких экологических условиях. То есть Форда, например, не особо интересовало то, какой выброс будет автомобиля, пахнет ли он, да, пахнет ли выхлоп, сколько он потребляет. Ну, это как бы все было очень просто. 3000 деталей, 84 сборочные операции, одна цена, один цвет. Да, то есть никаких изысков не было. Он не продавал это на каких-то других рынках, да, то есть у него не было задачи, которая стоит перед современным автомобильным производителем, чтобы машина работала в Африке при плюс 40 и в Канаде при минус 40. У него не было вариантов комплектации. То есть, если вы сейчас зайдете на сайт какого-нибудь Mercedes или BMW и начнете перемножать количество опций, то вы легко выйдете за миллиард. То есть миллиард вариантов комплектаций, по которым вот вы можете заказать, и один из миллиарда комплектаций вам отгрузит дилер. То есть есть куча опций, по которым можно изготовить. Есть очень жесткие требования по сертификации автомобиля. Да? То есть там и безопасность, и выхлоп, и много чего еще есть. Есть смежные сопряженные системы, какие-то там GPS-спутники, OnStar какой-нибудь, система отслеживания аварийных столкновений. Нужно обеспечивать безаварийность и контраварийность вождения. Нужно обеспечивать безопасность как пассажиров, водителя, так и, собственно, пешеходов, если их кого-то сбили, да. То есть есть множество вообще факторов, которые начинают влиять на проектирование вашего изделия, да, от автомобиля, и вы уже как бы чисто... Задача очень сильно усложняется, вот этого проектирования, конструирования, когда вы вынуждены учитывать разные сценарии использования, разные сценарии ремонта, разные сценарии технического обслуживания, все это регулирование, сопряжение, варианты опций, то есть эта задача усложняется. И вдобавок ко всему этому приходит после этого менеджмент и говорит: слушайте, ребята, вот у нас еще есть продуктовые линейки, у нас еще есть глобализация бизнеса, у нас есть глобализация поставщиков, базы поставщиков, есть глобализация покупателей, мы должны на разных рынках. И в результате вы говорите: слушайте, ну чтобы все вот это учесть, нам нужна какая-то архитектура. В случае автомобиля архитектура — это будет какой-то набор узлов, агрегатов, это топливный узел, то есть бензобак и топливный насос, вот эти шланги, да, подающие, рулевая система, подвеска там будет, это будет сиденье, да, вот, рама сиденья, это будет система выхлопа, система двигателя там, в сборке с коробкой передач, то есть. И вот это все вместе, оно будет называться архитектурой. И вот в архитектуру, например, автомобиля входит какой-то bill of materials, во-первых, то есть список компонентов типовых, которые нужны для построения линейки автомобилей. Там будут какие-то функциональные функциональные характеристики, как бенчмарк, да, по которым эта модель автомобиля сравнится с своими конкурентами. Какой-то набор общих интерфейсов, потому что то если у вас есть 50 различных узлов и агрегатов в платформе, которые между собой надо собирать на разных рынках, причем варианты исполнения этих агрегатов и узлов разные, да, то вам нужны какие-то типовые интерфейсы, чтобы соединять различные исполнения вот этих узлов и агрегатов в одно общее. Если у вас есть 50 заводов по всему миру, которые выпускают разные линейки автомобилей в разном исполнении, то вам, соответственно, нужны какие-то общие техпроцессы для изготовления этого автомобиля. Поскольку вы на одной платформе автомобиля, на одной архитектуре выпускаете хэтчбэк, спортвэгон, стейшнвэгон, седан, да, трехдверный седан, купе, то вам нужен некий такой... некая гибкость по габаритам, массогабаритным характеристикам, чтобы разные типы кузовов навесить на эту платформу. И это еще нужно учитывать, что вот эти все разные геометрии автомобилей, различных моделей автомобилей должны выпускаться на одних и тех же заводах. То есть это еще нужно учитывать с ограничениями технологического процесса. И все это приводит к тому, что даже на верхнем уровне, вот если вы посмотрите план по проектированию и запуску новой модели автомобиля, даже на верхнем уровне это будет такая простыня размера А1, распечатка А1, на которой десятым шрифтом будет что-то написано, будет куча столбиков вверх контрольных точек, с кучей сокращений, которые будут описывать, а что же нужно сделать. Это только на верхнем уровне. И нужно понимать, что примерно такой же план, он за каждой контрольной точкой, за каждой полоской диаграммы Ганта, примерно такой же план идет вниз. То есть все планы становятся очень сложные. И в результате конструктора и проектировщики, они просто не способны делать такой автомобиль, решать эти конструкторские задачи разработки, которые способны реализовать этот план. И вдобавок ко всему этому появляется еще проблема, что если на раннем системном проектировании, скажем, военный комплекс, радарная установка, какой-нибудь авианосец, он сдавался одному генералу, который принимал решение, или был Генри Форд, да, владелец автомобильного завода, который принимал решение, удачная эта модель или неудачная. То теперь у вас, если у вас глобальная корпорация, то у вас есть как минимум совет директоров, в котором там 20 человек, все разных специальностей, там юристы, финансисты, инженеры, там, может быть, иногда будут там регуляторы, да, и у всех с разной точки зрения, и вам нужно их всех, вот этих разных людей с разными дисциплинами в голове, убедить, что да, вот эта модель автомобиля, она, ну, в общем-то, нормальная, да, то есть она годится. В результате получается, что это вообще невозможно сделать. То есть у вас это задача проектирования изделия, да, оптимального, то есть вот мы понимаем, что нам нужно сделать самый дешевый автомобиль, Ford T. Мы понимаем, да, значит, вот чтобы его сделать, нам нужно 3000 деталей, вот мы их спроектировали, сконструировали, и нам нужно 84 операции. То есть это такая достаточно линейная задача, которая решается, и мы можем выпустить такой автомобиль, он будет в одном цвете, по одной цене выпускаться, вот он конвейер, который будет это выпускать. Здесь у нас слишком много критериев оптимизации из-за всего того, что я сказал. И это уже становится не задачей, а становится проблемой. И проблему я понимаю именно так, как ее понимают психологи мышления. То есть задача — это то, что, у чего есть правильное решение, и мы можем его найти. А проблема — это то, где мы не можем построить эту причинно-следственную связь. То есть мы каждый раз ищем, в общем-то говоря, какой-то следующий шаг, который продвигает нас к решению этой проблемы. Да? Здесь стоит вообще понимать, что причины следственной связи, они тоже очень сложные. То есть можно почитать Саманту Кламберг, книгу «Почему руководство по поиску причины принятия решений», чтобы понять, что вообще говоря, решение проблемы — это такая очень неоднозначная проблема. То есть системные инженеры и программные менеджеры, они никогда не могут сказать, что вот то, что они предлагают, это лучшее решение. Или это там даже какое-то прям хорошее решение. Они всегда могут гарантировать то, что оно не гарантирует, что, к чему они стремятся, это обеспечить, чтобы это решение было приемлемо для всех вот этих разных людей, с учетом этих множества ограничений. Мы говорим, что мы находим приемлемое решение, то есть мы находим то, как дерево в принципе оно может прорасти, и потом оно не умрет. То есть, ну, это более-менее успешный проект. Мы не гарантируем, что это дерево будет самым зеленым, высоким, густым, цветистым, самым большим количеством ветвей, самой толстой корой, самой большой корневой системой. Нет. То есть мы говорим, ну, оно так будет жить. И вот все, что мы находим, это вот эти пределы выживания, и как-то пытаемся в них жить. И для того, чтобы это делать, нам получается, что мы не можем решить эту проблему в рамках одной дисциплины, потому что это не задача. То есть, если бы это была задача, мы бы могли взять дисциплину автомобилестроения, найти решение этой задачи, выпустить такой автомобиль, сделать план по его выпуску и поставить его на производство. А здесь у нас множество ограничений, мы как-то пытаемся крутиться, сделать что-то жизнеспособное. Мы привлекаем разные дисциплины. То есть у нас есть, собственно говоря, неокр какой-то, есть маркетинг, есть практики изготовления у поставщиков этих автокомпонентов, литья там, композитов, изготовление композитов, там, литья пластмассы, собственно, гибкие стальных листов и так далее. Да, у нас есть, собственно говоря, разработчики автомобиля, у нас есть закупки, которые оптимизируют, собственно, процесс закупок и контрактацию. У нас есть технологи, технологи по сборке, технологи по изготовлению силовой установки, там у нас есть производство, опять-таки много специализированных производств, у нас есть логистика, да, которая оптимизирует цепочки поставок, у нас есть продажа, помимо маркетинга, да, у нас есть дилеры, у нас есть техобслуживание, есть люди, которые занимаются техобслуживанием, выпуском там документации по эксплуатации и так далее. И у нас, получается, есть несколько таких проектов у нас по изготовлению новой модели, то по разработке и постановке на производство новой модели у нас разбивается на несколько этапов, на каждом из которых, в общем-то говоря, есть какая-то своя кросс-функциональная команда. В одной там неокр, маркетинг, поставщики, в другой разработчики, закупки, технологии, в третьей там производство, логистика, продажи, в четвертой производство, техобслуживание, дилеры. И вот они там занимаются проектированием, закупкой и производством компонентов, сборкой опытного образца, технологической подготовкой производства, постановкой на производство. И все это вместе мы называем вот междисциплинарный подход и средства для достижения успешных систем. Это вот классическое определение системной инженерии из Википедии, что междисциплинарный подход и средства для достижения успешных систем. Но никакой междисциплинарности на самом деле нет. Точнее, она есть очень хитрым способом. То есть междисциплинарность не означает, что мы берем разные понятия из разных дисциплин, объединяем их в какую-то метадисциплину и говорим, а вот теперь мы будем решать проблему с помощью этой метадисциплины. Нет. То есть у нас есть ведущие инженерные дисциплины, как была, так и остается, автомобилестроение. Просто с помощью системной инженерии мы подтаскиваем химиков, мы подтаскиваем специалистов по программированию микроконтроллеров в реальном времени, мы подтаскиваем технологов, собственно говоря, занимающихся процессом сборки автомобилей, и говорим, а вот давайте все вместе как бы подумаем над тем, как решать вот эти частные задачи. И в чем здесь вообще роль системных инженеров и программных менеджеров? В том, что у нас есть проблема, которую нам надо каким-то поисковым способом с помощью agile, да, какими-то итерациями найти для нее решение. Все, что делают системные инженеры, это разбивает эту проблему на какие-то дисциплинарные части. То есть они говорят, у меня есть гипотеза, что мы можем решить проблему корродирования кузова автомобиля в Москве, изменив лакокрасочное покрытие. И говорят, пишут, садятся вместе с технологами по химии полимеров и пишут техническое задание, там, требования по тому, какое должно быть лакокрасочное покрытие. Значит, те позанимаются химики, говорят, слушайте, у нас вот все равно вот эти требования не получается реализовать, давайте-ка нам еще нужно решить проблему с фосфатированием кузова. Идут, собственно говоря, к металлургам, да, тем, кто занимается изготовлением стали, там, разработкой марок стали, процессами обработки поверхности, стальной поверхности, и говорят, вот слушайте, нам нужно еще вот такую сталь, и тогда, вот если мы такую сталь фосфатированную обработаем нашим покрытием, если обеспечить адгезию, да, к этому покрытию, то вот, в общем-то, еще это можно решить. Соответственно, системные инженеры пишут еще новые требования к этой стали, еще к новому лакокрасочному покрытию, значит, к кузову с этим лакокрасочным покрытием нового типа заново. И вот эта вся поисковая активность продолжается, пока программный менеджер не говорит, слушайте, ребят, все, как бы, у нас настал момент, когда мы должны зафиксировать все эти архитектурные решения и поставить, заказать уже все это на производство. Вот. И все, это идет туда. Аналогично происходит, например, там, с программированием бортовых компьютеров реального времени. То есть решается проблема курсовой устойчивости. Да? Мы ее можем решить, как изменяя параметры работы АБС, параметры гидравлики, да? Можем изменять алгоритмы, как АБС работает, как у нас работают акселерометры, которые учитывают уход с курса автомобиля. Мы можем менять точно так же резину, колеса, да, шасси, амортизаторы, стойки. То есть много каких конструктивных решений мы можем поменять для того, чтобы обеспечить курсовую устойчивость автомобиля при там, управляемости заноса для вот какого-то конкретных решений. Там есть множество технических решений, собственно говоря, вот это балансирование, вот эти вот трейд-офф, да, пространство выборов и вот выбор точек, где мы фиксируем наши требования, фиксируем наше техническое задание к автомобилю, это вот и есть предмет системной инженерии. То есть у нас есть предметные области, которые объединяются в область рассмотрения, это проблемная область по ГОСТ-34, какой-то там 203, по-моему. Вот. И вот системные инженеры, они выходят на предметную область, то есть они объединяют разные предметные области в некую проблемную область и пытаются найти решение проблемы в разных предметных областях, разбивая задачу на части. Это первая часть. То есть вот первый подход к решению проблем, который используют системные инженеры, он заключается в том, что мы разбиваем систему на области рассмотрения. Они еще называются viewpoints. Stakeholder Viewpoints, вот ISO 42010 или ГОСТ 57010, там это говорится, что точка зрения, по-моему, перевод не очень удачный, но я говорю, что есть какие-то области, то есть мы проблемную область, там, где мы ищем наше решение, мы разбиваем на предметные области, и вот мы смотрим на наш автомобиль как металлурги, мы смотрим наш автомобиль как химии с точки зрения химии полимеров, там, с точки зрения механики движения, там, вот, как это шасси у нас ездит, да, и так далее. То есть мы развиваем систему на такую часть. Второй способ работы с вот как системный инженер развивает, это, конечно, на подсистемы, на части ее, да, то есть на модульность. То есть еще раз, у нас есть два критически важных аспекта. У нас есть модульность, у нас есть разбиение вот на эти точки зрения, на вот эти области, предметные области, как мы смотрим на систему. Итого, если вообще давать определение, что же такое системная инженерия, это в первую очередь набор методов какой-то. Первое, что, то есть системный инженер — это набор методов для того, чтобы для поиска инженерного решения проблемы. То есть, в первую очередь, мы ищем инженерное решение проблемы. Это значит, что мы меняем какую-то физическую штуку, меняем физический мир для того, чтобы проблема у людей была решена. Для того, чтобы решить, найти, вот, осуществлять поиск вот этого инженерного решения проблемы, мы что делаем? Мы разделяем комплексную задачу на дисциплинарные части, на организационные части. То есть тут очень важно понимать, что мы не только по дисциплинам бьем, да, но мы бьем в том числе исходя из того, кто у нас в проекте законтрактован, то есть с кем у нас есть договоренности, кто у нас участвует в этой производственной кооперации. И именно поэтому даже один и тот же автомобиль на разных рынках, то есть с учетом разных поставщиков, разные юридической формы завода-производителя, он будет совершенно по-разному организован. То есть вроде бы изделие одно, но на самом деле организация у нас может быть, ну, как бы на разных рынках могут быть совершенно разные организации, которые производят один и тот же продукт. И это вот тоже то, чем занимается программный менеджмент и системная инженерия. И следующая часть, мы в отличие от множества инженеров, которые занимаются чисто проектированием, вот они выдали конструкторскую документацию, и на этом их задача, или программную документацию, на этом их задача закончилась. Здесь они как DevOps, да, то есть системные инженеры, они, собственно говоря, в парадигме DevOps работают с 50-х годов, 40-х, 50-х годов. То есть они отвечают за то, как эта система будет работать, то есть как ее удобно эксплуатировать, какая будет стоимость владения этой системой изначально. То есть они всегда все решения принимают, исходя из того, что не только удобно проектировать, но это удобно закупать, это удобно поставлять, это удобно собирать. Это можно обслуживать, и все это вот считают не просто стоимость изготовления, стоимость проектирования этой системы, но и стоимость ее владения, то есть а сколько стоит же ее обслуживать. И у них есть такое понятие даже life cycle cost, то есть полная стоимость владения этой системы на всем ее жизненном цикле. И нужно понимать, конечно, да, что любая система, ну, что вот любой такой подход, считаем мы его успешным, вот это дерево выросшее, считаем мы это успешным или неуспешным, зависит только от того, ну, зависит не только от того, как оно выросло, но и от того, кто судьи, да, то есть кто определяет, а что вообще вся эта штука была успешной, была хорошей. И эти люди называются стейкхолдерами. То есть вот то, чем занимаются системные инженеры, программные менеджеры, они всегда вот управляют, включая или исключая тех или иных людей, то есть группы заинтересованных сторон из проекта и включая их в проект. Да? То есть вот эти интересы мы учитываем, эти интересы мы не учитываем. Это вот целенаправленное управление вот этими интересами стейкхолдеров. И вот, соответственно, успешная эта система, успешная проект, программа проектов будет только для тех, кого учли. Если здесь получается какие-то вылезли неучтенные интересы или те проигнорированные интересы, и проект закрылся, ну, значит, вот это цена ошибки системного инженера и программного менеджера. Собственно, там есть, когда я говорил, что есть вот некая дисциплина системной инженерии, там, программного менеджмента и дисциплина построения систем, есть некое лукавство, потому что нет каких-то четких границ у этих дисциплин, они очень сильно смежные. Понятное дело, что, например, если мы берем там анализ потребностей, возможностей, там разработку концепции эксплуатации, архитектурную работу, анализ развилок, моделирование, симуляцию, эмиссионное моделирование, это да, это однозначно системная инженерия. Если мы берем подготовку производства, собственно, само производство, производственный контроль, это однозначно построение систем. Если мы берем отслеживание, контроль стоимости, срока, эффективности, рисков, операционное управление, операционное планирование, подготовку, это однозначно программный менеджмент. То есть это вот дисциплины, которые рассматриваются там. А вот если мы возьмем там, скажем, комплексирование систем, да, вот такая дисциплина, комплексирование систем, производственное планирование, анализ, это такая штука, которая на самом деле залезает как в область системной инженерии, так и в область построения систем. Если мы берем анализ управления изменениями или QA, там, верификацию, валидацию, это вообще ко всему относится. То есть это относится к системной инженерии, к построению системы, к управлению проектами организации. То есть очень много смежных областей знаний вот в этих дисциплинах, соответственно, смежных понятий. И для того, чтобы выполнять какие-то работы, на самом деле вам нужно вот организовывать эти самые межфункциональные группы. Да? Хотя там какие-то работы, там, типа разработка концепции эксплуатации, в основном ведется там, в области системных, ну, в основном ведется системными инженерами. Ну, просто они опрашивают там специалистов предметной области и разрабатывают концепцию эксплуатации. Как я говорил, то есть системная инженерия – это такой эмпирический подход. То есть там дисциплина, она не то, что как в физике. То есть нельзя построить какую-то очень точную эмиссионную модель, которая предскажет, во что вырастет, ну, какое будет поведение у спроектированной системы. Там есть, собственно, дисциплинарная часть, концептуальное рассмотрение системы. Так есть и много эмпирических знаний, которые вот приходят просто из домена применения. То есть нельзя быть системным инженером вообще. Можно быть системным инженером в какой-то области специализации. То есть это как у врачей, да, есть общее, да, нужны общие знания о том, что такое врачебная специальность, врачебное дело. Но если у тебя нет специализации, то ты на самом деле, тебя никто не допустит лечить людей. Точно так же системных инженеров. То есть общее понимание того, как растет дерево, то есть вот эта вот фрактальная геометрия. Но всем нужно понимать, а умеешь ли ты выращивать конкретные деревья конкретно здесь. И у нас есть некая оптика, да, понятие системной инженерии. Это область рассмотрения. По ГОСТ РСО 704 это область рассмотрения. По ГОСТ 34320 она называется проблемной областью. В жаргоне она называется доменом. Да? И вот когда мы говорим, что нам нужно осуществлять концептуальное моделирование области рассмотрения, то вот есть domain modeling, да, то есть вот мы концептуально моделируем этот домен. Мы ищем там причинно-следственные связи, мы их можем там доказывать. Это первая часть. То есть первое, чем оперирует, это некая рамка, то есть мы решение проблемы находим вот в том куске мира, который мы изменяем. Вот это как раз и есть область рассмотрения. И вот один из ключевых навыков системных инженеров заключается в том, что мы, в общем-то, можем вот эту рамку держать. То есть мы стараемся не выходить за пределы описанной, вот, концептуализированной проблемной области, области рассмотрения. Второе, чем мы оперируем, это, собственно, самим понятием система, составом и структурой системы. Состав и структура системы, они отличаются. Собственно говоря, само понятие системы тоже вводится. Мы саму систему рассматриваем как набор модулей, компонентов и размещений. То есть мы на любой элемент системы мы понимаем, в состав чего он входит, как он работает, какую функцию выполняет, где он находится. И, собственно, все развилки, которые мы, архитектурные решения принимаем, вот пространство выборов, оно крутится вот вокруг вот этих трех понятий, вокруг модулей, компонентов и размещений. То есть мы можем перенести компонент, мы можем поменять интерфейс на модули и так далее. Да? Это все влияет вот на наши развилки и пространство выборов. Дальше мы, собственно, разделяем систему как черный прозрачный ящик, мы разделяем требования и архитектуру. Требования – это поведение системы как черного ящика, то есть когда вы думаете о том, как пользоваться телефоном, айпадом, автомобилем, вы же не думаете о том, как он устроен физически внутри. То есть вас не интересует. Вас интересует, вот вы говорите, когда выбираете нужную модель телефона, там, планшета или автомобиля, вы всегда говорите, ну, он должен вести себя так. Вот это вот и есть рассмотрение системы как черного ящика, рассмотрение требований. А дальше вы говорите, а вот как бы он как устроен внутри, чтобы это все делать. И вот это называется архитектура, рассмотрение прозрачного ящика. И последняя вещь, которая занимается уже совместно системные инженеры и программные менеджеры, в том, что есть вот некая модульность деятельности. То есть то, как вы побили на компоненты модуля размещения, оно влияет на то, как вы это изготавливаете. То есть кому какие контракты по изготовлению отдаются, как это будет изготавливаться составляющие этой системы, как они будут собираться, как все это будет проверяться. Соответственно, вот это тоже такая важнейшая вещь. Как все это связано вообще, вот все эти понятия, да, все то, что я изложил, связано с изначально заявленным тезисом про сценарное моделирование, да, про сценарное планирование вот этой программы проектов. Дело в том, что да, мы не можем начертить путь из точки А в точку Б. Да, мы понимаем, что там на самом деле вот много будет вот веток, по которым мы должны пройти. Так вот, я говорю, что системная инженерия и программный менеджмент, она каждый делает так называемое итеративное планирование, планирование набегающей волной. То есть, что вот эти ветки, они диктуются на самом деле очень часто инженерными выборами, либо ограничениями ресурсов. Соответственно, инженерные, системно-инженерные выборы по архитектуре, они приходят из системной инженерии. То есть мы понимаем, что мы можем этот элемент системы реализовать вот такими-то способами. Соответственно, у нас будет какая-то ветка рисоваться, да, сценарий какой-то. И вы можете его сфиксировать. Вы, может быть, там не напишете детальный план, но вы хоть какую-то там вехи, там результаты, какие-то бюджеты предварительные, составы команд определите. Да, это будет уже лучше, чем вообще ничего. И, соответственно, когда у вас есть какие-то ограничения со стороны внешней среды, у вас чего-то хотят стейкхолдеры, у вас как-то меняются требования, у вас как-то меняется контрактация, как-то что меняется ситуация на рынке, там, в экологии, экоактивисты, Greenpeace, вы тоже можете менять эти решения. Соответственно, ветки растут по-другому. И вот непрерывное итерационное планирование, постоянное уточнение вот этих планов, пока вы не дойдете до листиков конкретных, вот это то, как раз чем занимается в сценарном планировании программ проектов. То есть вот постоянное уточнение, уточнение, уточнение архитектуры до тех пор, пока не будет понятно, куда это конкретно вливается, и мы уже не выходим чисто в проектный менеджмент. Вот таким образом, в общих словах, связаны между собой архитектура и системная инженерия, программный менеджмент и проектный менеджмент. То есть, когда у нас растет дерево, мы смотрим вокруг, мы принимаем какие-то технические решения принципиальные, фиксируем их, от них еще более точные технические решения до тех пор, пока не доходим до конкретной реализации. И каждый раз мы уточняем наши планы. Собственно, сценарное планирование – это вот и есть переход от ствола к веткам, основным веткам, там, вторичным веткам, да, и так до листика, до уточнения. То есть мы вот это вот циклы крутим постоянно. На этом, в общем-то, все, обзорная часть. И дайте, пожалуйста, фидбэк, что вы думаете про это объяснение, что непонятно, где провалы в логике. Я бы с интересом послушал, почитал. Спасибо.